говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Год назад началось российское вторжение в Крым, приведшее к аннексии полуострова. Российскому журналисту Дмитрию Шипилову предоставлено политическое убежище на Украине. Экономический кризис в России привел к росту безработицы. И прокуратура Новосибирска посчитала, что постановка оперы Вагнера оскорбляет верующих. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Российскому журналисту Дмитрию Шипилову, который провел 3 месяца в СИЗО по обвинению в оскорблении бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулиева, предоставили политическое убежище на Украине. Прошение об этом Шипилов подал накануне на одном из пограничных пунктов между Украиной и Белоруссией, однако получил отказ лишь сутки спустя после поручительства своих украинских друзей. Шипилов все-таки смог попасть на территорию Украины, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Дмитрий Шипилов родом из Кемерово. Он является сотрудником издания «Новый Кузбасс». В 2012 году суд приговорил его к 11 месяцам исправительных работ за публикации в своем блоге, которые были признаны оскорбительными по отношению к тогдашнему губернатору Кемеровской области Аману Тулиеву и начальнику областного департамента культуры и национальной политики Ларисе Заурайвайн. Журналист свою вину не признал и уехал в Москву. 10 сентября 2014 года он был задержан полицейскими в подмосковном Щелкове. По случайному совпадению или нет, в этот день в «Новом Кузбассе» было опубликовано интервью Шипилова с организатором марша за федерализацию Сибири художником Артемом Лоскутовым. Ранее против Дмитрия Шипилова было возбуждено еще одно уголовное дело, вновь в связи с оскорблениями, якобы нанесенными Аману Тулиеву публикациями в его живом журнале. В связи с тем, что Шипилов уклонился от исправительных работ, Кемеровский суд изменил ему наказание на 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. И после задержания в Подмосковье журналиста этапировали в Кемерово. Он вышел на свободу 29 декабря, полностью отбыв срок наказания. В конце марта 2015 года Дмитрий Шипилов выехал в Белоруссию, прошел пограничный контроль на пропускном пункте «Новая Гута» в Гомельской области, пересек нейтральную полосу и на украинском КПП «Новые Еліловичі» Черниговская область обратился к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении политического убежища. Положительное решение было принято только спустя сутки, которые Шипилов провел на пограничном пункте после того, как из Киева на границу с готовностью подписать поручительство приехал его знакомый. В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Шипилов поделился своими первыми эмоциями после пересечения украинской границы.
На самом деле уже нет никаких определенных эмоций после того, через что пришлось пройти. Абсолютно такое спокойное, нормальное состояние. Все хорошо.
Ну, а то, что столько сложностей возникло, ну, ответ очевиден. То есть граждане РФ воспринимаются, ну, как, как, собственно, они должны здесь восприниматься, если моим государством развязана война?
Правда ли, что вчера вас украинские пограничники чуть ли не вытолкали на нейтральную полосу, когда сначала вам отказали в убежище?
Нет, неправда, все было максимально корректно сделано. То есть со стороны персонала все более чем приветливо, люди понимают, но есть такое понятие, как государственные решения, да, и они вынуждены исполнять то, что прописано в приказах и указах.
Где вы в итоге провели минувшую ночь?
В приграничном пункте на территории Белоруссии никаких проблем особых не возникало.
Почему вообще вы решили уехать из России и попросить политического убежища на Украине?
Ну, потому что мне уже неприятен воздух, который еще на территории России, если так уж по большому счету. Просто та ситуация, которая там складывается, то, что происходит в умах большинства моих сограждан, да, соотечественников, мне все это не нравится. Для того, чтобы остаться... Очень сложно остаться здоровым в психически больном обществе. Я предпринимаю для этого усилия.
Связано ли ваше желание эмигрировать на Украину с уголовными делами, фигурантом которых вы становились в России?
И это в том числе... Это лишний аргумент. Но не основной.
У вас есть уже какое-то представление о том, чем вы будете заниматься на Украине?
Я вообще не готов сейчас на эту тему разговаривать с средствами массовой информации.
Вы допускаете для себя возможность возвращения в Россию? Если да, то при каких условиях?
Не думаю, что я вернусь, когда бы то ни был, в Россию. И даже не могу назвать условия, при которых это могло бы произойти. Для меня это прошлое. на данном этапе.
Говорил российский журналист Дмитрий Шипилов, которому сегодня было предоставлено политическое убежище на Украине. Положительное решение по его просьбе было принято, как мы уже говорили, после поручительства со стороны гражданина Украины, киевского юриста-общественника Александра Гайдара, который специально для этого приехал из Киева на пограничный пункт Новые Ярилович. Александр, что происходило за последние сутки? Почему вам понадобилось приезжать в Черниговскую область на границу с Белоруссией?
Во-первых, нас попросили приехать, потому что без поручительства гражданина Украины въезд ему был бы невозможен. Далее, после приезда, в общем-то, были самые интересные вещи. Нас долго попросили ожидать, не пускали на погранзаставу, в итоге пропустили. После написания заявления обязательства о том, что я беру на поруки, забираю к себе, в общем-то, было принято положительное решение, да. В третьей попытке, в общем-то, мы его перевели, потому что масса было еще всяких, как это сказать по-русски, анекдотических ситуаций, да, уже после принятия положительного решения нового.
Каких, например?
Ну, миграционную карту ему перепутали в итоге. Хорошо, что мы обнаружили, уже когда мы вышли практически к машине, мы обнаружили, что карту миграционную ему дали чужую, что могло потом составить ему огромные проблемы уже в Киеве.
Александр, Дмитрий Шипилов не первый россиянин, который сталкивается с проблемами в получении убежища на Украине уже после свержения режима Виктора Януковича. Почему эти проблемы возникают?
Я не могу прокомментировать, поскольку я не уполномочен принимать подобные решения. Есть как бы факты судебных решений. Решения об отказе принимаются на основании того, что Россия считается правовым государством. И, в общем, там ничего не угрожает гражданам, поэтому те прошения, которые они просят, не имеют под собой правовую основу. Такие вот суды выдают решения.
А есть какие-то основания надеяться, что эта ситуация все-таки изменится, чтобы не решать каждый случай, что называется, вот в таком ручном режиме, после того, как он вызывает резонанс в обществе среди активистов?
Проблема политических беженцев в Украине в том, что они не объединяются между собой, не общаются, поэтому эта информация зачастую неизвестна никому. Они должны о своих проблемах сообщать, в первую очередь объединиться и помогать друг другу, а у них вот, к сожалению, это не происходит.
Говорил киевский юрист Александр Гайдар, выступивший поручителем для предоставления политического убежища российскому журналисту Дмитрию Шипилову. Действительно, сложности с получением политического убежища на Украине ранее возникали и у многих других граждан России, оппозиционно настроенных по отношению к действующим российским властям. Например, у одного из организаторов марша за федерализацию Кубани Петра Любченкова. Ему пришлось обращаться в суд, который, впрочем, принял решение в его пользу. Суд предоставил убежище и уехавшему на Украину по политическим мотивам российскому актеру Сергею Анисифорову. Однако сейчас миграционная служба Украины оспаривает это решение. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Процесс аннексии Крыма России, длившийся всего месяц, начался год назад, сразу после расстрела десятков демонстрантов на улице Институтской в Киеве и связанного с этим последующего бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича. Все, что произошло с конца февраля до середины марта прошлого года, стало предвестником вооруженных действий в Донбассе, в которых Россия, так же, как и в Крыму, принимает активное участие. И хотя термин «гибридная война» впервые прозвучал при оценке событий на востоке Украины, он верен и для описания случившегося в Крыму, рассказывает Александра Вагнер.
Начало операции по силовому присоединению Крыма к России было 23 февраля, когда на митинге в Севастополе под российскими флагами объявлено о создании местного народного совета, возглавить который поручили гражданину России Алексею Чалому. Одновременно с этим на въезде в Севастополь появились блокпосты с противотанковыми ежами и колонны бронетехники с российскими номерами. Российские БТРы покинули тогда военные части без согласования с украинскими властями. На следующий день, 24 февраля, отозван посол России на Украине Михаил Зурабов, а 25-го на здании Верховного Совета Крыма впервые появляется российский флаг. Его вывешивают там участники демонстрации, организованные пророссийскими казачьими организациями, к которым присоединились и члены до того момента неизвестного движения «Крымский фронт». Собравшиеся у здания Верховного Совета Крыма призвали спикера Владимира Константинова созвать внеочередную сессию парламента, чтобы принять решение о неподчинении мнение и центральному украинскому правительству объявить референдум о независимости и направить обращение руководству России. Эти заявления и появление российской военной техники в пригородах Севастополя стали причиной экстренного заседания Совета безопасности и обороны Украины. Было открыто уголовное дело о сепаратизме. 23 и 26 февраля в Крыму прошли также демонстрации сторонников единства Украины, организованные Меджлисом крымско-татарского народа. Но уже в ночь на 27-е здания крымского парламента и Совета министров были заняты вооруженными людьми. С флагштока сняты украинские флаги, и вместо них вывешены российские. В тот же день на внеочередной сессии Верховного Совета Крыма было отправлено в отставку правительство, принято решение о проведении референдума и назначен новый глава правительства Крыма, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Незадолго до голосования захватившие здание вооруженные люди изъяли у депутатов мобильные телефоны. Часть парламентариев в это время вообще не находилась в здании. В зал не были допущены журналисты. Поэтому проверить, сколько голосов получило то или иное решение, не представляется возможным. Снова была оказана поддержка вооруженных сил России. 7 БТРов Черноморского флота Российской Федерации 27 февраля покинули воинскую часть и направились в сторону Симферополя. Их заметили журналисты в районе поселка Укромное. Передвижение тяжелой российской бронетехники снова не было согласовано с украинскими властями. Через три дня на улицах крымских городов и рядом с украинскими воинскими частями появились хорошо экипированные при оружии военнослужащие без опознавательных знаков. Вопреки утверждениям России в то время, что речь не идет о солдатах российской армии, последующие события не оставляют сомнения. Речь шла о военной операции по аннексии крымского полуострова России. О том, что происходило год назад и какие проблемы начались в Крыму после силовой смены власти, вспоминает один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Зеленые человечки, диверсанты российские появились в Севастополе. Они начали захватывать административные здания. А через 4 дня уже это было в Симферополе. Их было 110 человек. После этого потом появились танки, вертолеты, бронетранспортеры, колонны солдат. Это потом было. Украина просила не оказывать никакого сопротивления во избежание кровопролития. Был очень большой расчет на то, что международные силы, международное сообщество в 21 веке такой международный разбой не позволит. Но ничего не произошло. Мы, как Меджлис крымско-татарского народа, обращались в ООН, просили ввести миротворческие войска. Это тоже бесполезно было, потому что страна-агрессор имеет право вето. Обращались в НАТО. Единственное, что они сделали, это после обсуждения вопроса на Генеральной Ассамблее ООН, где подавляющее большинство стран поддержало Украину, начали вводить кое-какие санкции. Санкции, они, конечно, наносят какой-то ущерб экономике России, но пока они не привели к деоккупации Крыма.
Вот вы говорите, что их было 110 человек. Кто были эти люди?
70 человек заняли здание Совета Министров и 40 человек парламент. Конечно, если бы украинская сторона была хорошо подготовлена, там недалеко было расположено подразделение «Альпа», можно было бы окружить их и нейтрализовать. Но Украина, к сожалению, ничего не делала. И мы это уже потом узнали, что все вот эти подразделения, они были инфильтрованы российской разведкой. Везде были их люди. Они не выполняли те приказы, которые им давали. Поэтому говорила, что будто бы мы не соблюдали какое-то февральское соглашение, а поэтому, дескать, вынуждена была Россия что-то предпринять. Абсолютная ложь. Во-первых, это февральское соглашение между внутренними политическими силами самой Украины. А Россия и другие страны, они были там вроде как наблюдатели, частными. Поэтому речь не идет о нарушении соглашения между Украиной и Россией. И ни в коей мере это не является поводом для вторжения в нашу страну.
Прошел год. Мы знаем о случаях преследований крымских татар, и мы знаем о том, что людей заставляют принимать российское гражданство. Не могли бы вы обрисовать вот эту картину? Что вот произошло год спустя?
Предпринимаются все меры для того, чтобы, так мы понимаем, или заставить крымских татар быть послушными российскими гражданами, а поскольку это представляется очень маловероятным, то основная ставка делается на то, чтобы создать условия, которые вынудили бы их покинуть территорию Крыма. Одновременно они из Луганской и Донецкой областей в большом количестве завозят этнических русских. И расселяют, если обратили внимание, то вблизи вот этих крымско-татарских поселков на случай возможных каких-то конфликтов. Многочисленные обыски, рейды в поисках так называемой запрещенной литературы, оружия. Запрещенная литература – это вот новый термин для Украины, потому что раньше мы не знали, что это такое. Они там огромные, где-то 2600 наименований книг, которые постоянно пополняются, которые, кажется, нельзя читать, нельзя хранить, а хранение и чтение – это является преступлением. То есть читающие люди, каждый из них рискует попасть под этот обыск, при обыске могут обнаружить эту книгу. То есть он мог не знать, что это у него это запрещенная литература. Но больше всего страх внушает людям исчезновение людей. Исчезновение потом их находит, как правило, мертвыми. Думаю, будет способствовать дальнейшему исходу крымских татар со своей родины, это обязательно призыв российской армии. Там, если не становишься на учет, довольно-таки крупный штраф, потом уголовное дело и до 5 лет лишения свободы. Я не знаю ни одного крымского татарина, который бы хотел бы служить в российской армии. Поэтому есть стремление, что они будут переходить границу, будут или трудоустраиваться, или же, скорее всего, будут вступать в украинскую армию. А раз так, то в заложниках оказываются члены их семьи. Поэтому сейчас тенденция выезжать, вывозить также членов семьи тоже. Таким образом, получается, что крымские татары, вернувшиеся на свою родину через полвека борьбы после депортации против тоталитарного советского режима, опять оказались под тоталитарным, хуже, чем советский режим, и опять вынуждены покидать свою территорию.
Я бы хотела задать еще один вопрос по поводу паспортов. Какова ситуация и сколько крымских татар уже получили документы или, наоборот, отказались от них?
Там было такое положение. Для сохранения украинского гражданства нужно было написать заявление, довольно-таки унизительное, состоящее из двух пунктов. Один пункт о том, что вот подписывающие признает, что отныне Крым является составной частью Российской Федерации, а во-вторых, подписывающий признает, что отныне он является на территории Крыма иностранцем, со всеми вытекающими последствиями. Представить себе крымского татарина, который напишет, что он иностранец на своей земле, просто невообразимо. Если ты не получаешь российского паспорта, то ты не имеешь права работать в государственных учреждениях. Не имеешь права учить своих детей, не имеешь права ходить в больницу государственную. Одним словом, почти никаких прав не имеешь. Поэтому позиция наша была, пусть наши соотечественники не видят в этом большой трагедии, пусть берут эти паспорта, как в свое время в оккупированной Германии брали эти аусвайсы для того, чтобы проехать с одного места на другое. Тем более, что украинское законодательство гласит, что принуждение не влечет за собой потерю украинского гражданства. Но даже те, которые, скажем, получили российский паспорт и продолжают учиться в вузах, они прекрасно понимают, что те дипломы, которые им дадут, они никуда не годятся, никто их принимать за исключением России не будет. Это очень сложная ситуация. И мы опасаемся, что если в ближайшее время деоккупации Крыма не произойдет, то поток беженцев будет значительно больше.
Один из лидеров крымско-татарского народа, Мустафа Джамилев, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что изменилось в Крыму после аннексии полуострова Россией. Мой коллега Андрей Шароградский в те дни, когда происходили эти события, о которых только что рассказывала Александра Вагнер, был в командировке в Крыму, и сейчас он на линии эфира. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Каковы ваши впечатления были тогда? Это действительно было похоже на аннексию, на то, что солдаты чужой страны захватывают территорию суверенного государства. Как все это происходило? Вот сейчас сильно ли изменились по прошествии года ваши впечатления от того, что вы видели своими глазами?
Ну, самое главное, конечно, что в тот момент еще не начался полномасштабный конфликт на востоке Украины, и, собственно, за все то время, когда происходила вот эта аннексия Крыма, от того момента, когда появились так называемые «зеленые человечки», прежде всего в аэропорту Симферополя, и до того момента, когда Владимир Путин выступил с речью, сказав, что вот Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, вот это его цитата, насколько я помню, погиб один человек. Это был прапорщик украинской армии, причем это была явная провокация в Симферополе, если не ошибаюсь, 18 марта, через два дня после референдума, на котором, так сказать, население Крыма якобы проголосовало свободно и честно за то, чтобы Крым стал частью Российской Федерации. А через несколько дней, я напомню, уже были приняты Думы и подписаны все документы, которые, так сказать, с точки зрения российского законодательства, точнее, с точки зрения нынешнего российского режима, превращали де юре Крым в территорию Российской Федерации. Все было, конечно, значительно более мирно, хотя все это было очень напряженно. Я вообще прибыл в Крым 17 марта, то есть на следующий день после референдума, еще не были официально объявлены результаты, и, собственно говоря, я прилетел в тот момент, когда Крым еще де юре являлся частью Украины, потом все это, ну, конечно, есть, существуют разные точки зрения, и с точки зрения международного законодательства, по-моему, это, безусловно, была аннексия, но теперь он превратился де-факто в российскую территорию, все это менялось на глазах, хотя даже за ту неделю, которую я провел в Крыму, я увидел изменения атмосферы, вот какой-то полной эйфории, причем почти истерической эйфории от того, что Крым стал российский, соответственно, ожидались высокие пенсии для многочисленных пенсионеров, которые там живут в рублях, при этом никто не думал о том, что могут повышаться цены, люди говорили о том, что вот они сейчас будут получать российские паспорта, вначале там что-то речь шла о нескольких сотнях, о 200, если не ошибаюсь, гривен, потом это сделали бесплатно и так далее. Вот эта эйфория, но она довольно быстро сменилась уже, так сказать, озабоченностью, потому что люди стали задумываться о различных проблемах, с которыми придется сталкиваться. Они стали понимать, что многие могут потерять работу, банки стали работать очень неустойчиво, появились очереди, появились проблемы с теми, у кого были кредиты. Ну, может быть, для кого-то это было наоборот облегчение, потому что они могли сказать, мы брали кредиты в украинских банках, теперь не будем выплачивать, потому что этот банк уходит из Крыма. Вот, но разделенные семьи, невозможность путешествовать, непонятно, что будет дальше и так далее. Все это, в общем, я успел заметить. Хотя, конечно, еще эта эйфория до конца не спала. Конечно, главное, что мне пришлось наблюдать, это вот это противостояние зеленых человечков и украинских воинских частей, и частей военно-морского флота, которые находятся в Крыму. То есть эти части вот на моих глазах как бы дожимали. Вначале они были блокированы, причем было очевидно, что вот этим зеленым человечком, этим вежливым человечком был дан приказ ни в коем случае не провоцировать каких-то столкновений, боевых столкновений. Они вели себя очень мирно, они, скажем, в центре Симферополя давали с собой фотографироваться, они могли не отвечать на вопросы, они не носили знаков различия, как вы уже упомянули, но они вели себя очень спокойно. Другое дело, что вот эти части были блокированы, и находившиеся в этих частях военнослужащие украинские, они не знали точно, что им делать, потому что, с одной стороны, они были блокированы, с другой стороны, они отказывались сдаваться, но не знали, что будет, вот если они, скажем, сдадут оружие и уйдут с территории полуострова. Это была такая очень непонятная для них ситуация, они боялись быть обвиненными в государственной измене, и вот такое блокирование частей, оно продолжалось где-то приблизительно вот как раз до принятия Думой вот этих самых документов о присоединении Крыма к России, и дальше уже в начале штаб военно-морского флота Украины в Севастополе был взят силой, а затем стали брать силой и вот эти части, и прежде всего боевые корабли, которые находились, украинские боевые корабли, которые находились в бухте Севастополя, это то, что я наблюдал своими глазами, причем там была применена следующая тактика, как и, собственно говоря, говоря, по всему Крыму были созданы так называемые отряды самообороны. Они состояли из таких накачанных молодых людей, достаточно плохо организованных. Вот то, что я видел в Симферополе, скажем, и в некоторых других городах и поселках на южном берегу Крыма. В отличие от этих отрядов в Севастополе, вот эти отряды самообороны, они были организованы очень хорошо. Как признавались мне в разговоре люди, имеющие отношение к военно-морскому флоту, к армии, они говорили, что очевидно, что в эти отряды входят сотрудники спецслужб. Они говорили, что их можно просто различить издалека по выправке, по умению управляться с оружием и так.
О том, что происходило в Крыму год назад, рассказывал мой коллега Андрей Широградский. Говорит Радио Свобода, в Москве 16:30, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
Украинская сторона сегодня начинает первый этап отвода тяжелых вооружений с линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Петербургское молодежное демократическое движение «Весна» направило обращение к уполномоченному по правам студентов Артему Хромову с просьбой проверить появившуюся в интернете информацию о принудительной отправке студентов на митинг антимайдана. Российскому журналисту Дмитрию Шипилову, который провел 3 месяца в СИЗО по обвинению в оскорблении бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, предоставили политическое убежище на Украине. Басманный суд Москвы сегодня должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения для Ивана Непомнящих, нового, 32-го фигуранта болотного дела. Он был задержан накануне вечером. Следствие ходатайствует об его аресте, но пока неизвестно, какие именно обвинения предъявляют Непомнящих. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Ивану Непомнящих 24 года. Он работает инженером. 6 мая 2012 года он участвовал в акции на Болотной площади вместе с отцом. Оба мужчины в тот день были задержаны, а позднее приговорены к административному штрафу. По словам отца Ивана Непомнящих, Андрея, после акции на Болотной площади в оппозиционных мероприятиях сын больше не участвовал, однако в последние месяцы к нему стали проявлять интерес следственные органы. Вечером 25 февраля Ивана Непомнящих задержали и отвезли на допрос в Следственный комитет. После допроса он был помещен в изолятор временного содержания, а по месту прописки Ивана прошел обыск. Андрей Непомнящих в интервью «Радио Свобода» рассказал подробнее о сыне и о том, что могло послужить поводом для его задержания.
Вчера он мне позвонил, сказал, что на выходе из его работы, а он работает инженером НПО «Гродина», ждали эти сотрудники и прямо доставили в Следственный комитет на Бауманскую. И вот вечером, это было часов в 11, то есть он заканчивает в 5, а в 11 он мне звонил. В 6 часов его там что-то допрашивали, что-то с ним сделали. Он мне позвонил, сказал эту всю ситуацию, сказал, что ему по болотному делу что-то шьют. Мы с ним были на Болотной площади оба, и он, и я. Просто я не могу точно сказать, что там было с этими милиционерами, потому что у нас эта толпа разъединилась с ним тогда. Пока я его потерял, мне минут через 15 звонит папа, я говорю, в автозаке сижу. Но ничего он не делал там, вроде бы ни с кем не воевал, поэтому и 3 года-то к нему никаких претензий не было. И вот тут что-то они взялись опять.
А с вашей точки зрения, почему? Как-то он замечал, что сгущаются вокруг него тучи?
2 месяца назад уже стали ходить его искать по месту жительства, к бабушкам, ко мне, значит, к его матери, где он только может быть. То мы не придали этого значения особенного. Ну, ходит и ходит. Ну, и вот оказалось, это дело все-таки они вычислили, где он работает, а он здесь в Москве живет. Ему комнатку предоставил это НПО «Родина». Он здесь и живет, ну, и они как-то его вычислили. Но, повторяю, он с момента событий на Болотной, он не участвовал, это я просто ему запретил, ни в одном марше, хотя он и хотел пойти. Ходил я один. Я, может быть, думаю, что это и под меня копается.
Можете рассказать вообще о сыне, чем он занимается, чем увлекается?
Его оппозиционная активность с этого болотного движения-то и началась. Но, кроме того, он мне помогал защищать наш Ходьковский лес здесь, под Сергиевым Посадом. Мы тут организовывали целые митинги, когда его наша администрация раздала его под участки. Нам удалось его отстранить. Кстати, при содействии приезжавшей к нам Жени Чириковой. Вот это опыт. И плюс вот это вот Болотная площадь. Сам он, Иван, позапрошлым году закончил МВТУ имени Баумана. Он инженер-гидравлик, его специальность авиация. Вот он один или двое человек из их группы Только пошел работать по специальности сразу после института. И работает там нормально, никаких претензий к нему нет. Парень не пьет, не курит, не наркоманит. Видимо, таких и должны сажать в нашей стране.
Вы еще сказали, что не исключаете, что, возможно, вот они пришли за сыном, пытаясь подобраться к вам. Почему?
Да, мне кажется так. Потому что я активно пишу в интернете. У нас есть сайт такой на нашем Сергиевом Посаде, альтернативная газета. Я туда выкладываю свои статьи. Не под псевдонимом, а подписываюсь, как есть. И по поводу оккупации Крыма, и по поводу войны в Украине, и по поводу Путина, и все, что я о нем думаю. Причем там мне в комментариях очень часто угрожали. Ну вот, видимо, к этому и подошло. Они решили вот эту тактику, видимо, как с Навальным использовать. Я себя с ним ни в коем случае не сравниваю. Но вот через родню давить, через родню.
Говорил отец Ивана Непомнящих Андрей. Иван Непомнящих стал 32-м фигурантом болотного дела. К концу прошлого года, когда был осужден последний на тот момент арестованный Дмитрий Ешевский, признавший вину и получивший 3 года и 2 месяца колонии, многие наблюдатели за процессом посчитали, что болотное дело себя исчерпало. К этому времени были осуждены уже 18 человек. Большую часть из них уже этапировали в колонии, а двое, Ярослав Белоусов и Артем Савелов, даже отбыли полный срок наказания и вышли на свободу. Еще 13 человек были амнистированы. О том, стало ли неожиданным задержание Ивана Непомнящих спустя почти 3 года после событий на Болотной площади, и о том, как дальше могут развиваться события, рассуждает бывший фигурант болотного дела, амнистированный в 2013 году, Николай Кавказский.
Я считаю абсолютно неправильной и безответственной ту ситуацию, когда наше общество просто забывает про узников 6 мая, про то, что многие до сих пор сидят в колониях, и власть это не забывает. Она продолжает болотное дело, продолжаются аресты. Такая ситуация может продолжаться много лет. Мы должны обязательно приходить в суды, поддерживать тех, кого судят по болотному делу. Вот сегодня по мере пресечения, потом будет в марте апелляция по делу Удальцова. И я считаю, что все мы должны приходить и поддерживать тех, кто проходит по болотному делу. Иначе, если будут задерживать других людей по болотному делу, то также никто не придет. Это, ну, неправильно будет просто.
Уже почти 3 года прошло после акции, когда уже все более-менее решили, что дело, наверное, закончилось. И вот сейчас опять новое задержание, новый фигурант. Вот с вашей точки зрения, смысл вообще всего этого для власти?
Власть продолжает репрессии. Я не думаю, что оно просто так жмет и прекратит болотное дело. Я думаю, что она будет так постоянно кого-то выдергивать и привлекать к ответственности, будь то болотное дело, будь то вот сейчас по госизмене гораздо более опасной в ситуации, когда там до 20 лет может грозить. Будут приниматься все новые репрессивные законы, по которым тоже будут привлекаться новые люди. То есть власть сейчас намеренно идет на увеличение количества политзаключенных. А болотное дело, оно продолжается, и почему бы власть не привлекать и по нему тоже.
Но для вас стало неожиданностью новость о том, что в деле появился новый фигурант?
Да, стало, потому что действительно не было долго арестов, но опять же, это небольшой неожиданностью для меня это стало, потому что я вполне предполагал, что это может продолжиться, и вот продолжилось.
Вы ожидаете, что будут еще задержания, что это будет какая-то новая волна или единичный случай, как тот же Дмитрий Ешевский?
Я думаю, что это будет скорее единичный случай, так, чтобы массово 2-3 человека вряд ли они будут задерживать, а вот так, чтобы одного там раз в полгода, раз в 3 месяца, это они вполне могут делать.
А что бы вы, как человек, который прошел болотную дело, которое отсидел в СИЗО и был на условиях домашнего ареста. Что бы вы посоветовали вот сейчас самому Ивану Непомнящих, его родителям?
Я очень рад, что у Ивана появился не назначенный адвокат. Как я понимаю, это будет Динзе. Я считаю, что ни в коем случае нельзя ни в чем признаваться, соглашаться на особый порядок. Надо отстаивать точку зрения, что никаких массовых беспорядков не было. Привлечение по болотному делу незаконно. Само это болотное дело незаконно, а те, кто выходил туда, они являются скорее потерпевшими, а не преступниками, потерпевшими от дела ОМОНа.
Считает Николай Кавказский. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Было возбуждено дело о массовых беспорядках. 18 человек были осуждены на сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии за организацию массовых беспорядков, участие в беспорядках и применение насилия по отношению к полиции. Большинство фигурантов дела вину отрицает. Правозащитники считают, что столкновение на Болотной площади спровоцировали власти города, а уголовное преследование участников той акции носит политический характер. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Суд в Нью-Йорке признал Организацию освобождения Палестины и Палестинскую администрацию виновными в устройстве террористических актов, в которых погибли или получили ранения американские граждане, и постановил, что ответчики должны выплатить пострадавшим или родным убитых $218.5 миллионов. По антитеррористическому закону, в соответствии с которым был возбужден иск, размер установленного присяжными возмещения автоматически увеличивается втрое. Рассказывает Евгений Аронов.
Истцами были граждане США, всего около 30 человек из 10 семей, в том числе родные 4 американцев, погибших в 6 терактах, осуществленных в Израиле в период с 2002 по 2004 год. 8 получили тяжелые ранения, другие, в основном дети, перенесли психические страдания. Ответственность за акты террора истцы возложили на ООП и Палестинскую администрацию и требовали от них материальной компенсации за причиненный вред. Это уже третий случай, когда американские граждане судят ООП и ПА в соответствии с антитеррористическим законом. В первых двух тоже выиграли истцы. Осенью прошлого года закон был применен против действующего в Бруклине арабского банка, финансово подпитывавшего Хамас. Как заявили адвокаты истцов, деньги есть кислород терроризма, и он должен быть перекрыт наглухо. Решением присяжных ООП и ПА приравниваются к обычным должникам, чьи активы будут арестованы, если они откажутся платить. Причем взысканию подлежит имущество, которым они располагают не только в США, но и за границей. Адвокаты ответчиков намерены обжаловать приговор. Хотя дело было возбуждено 10 лет назад, палестинцы утверждают, что оно мотивировано конъюнктурными политическими соображениями, что его инициаторы якобы мстят палестинской администрации, которая, наперекор желаниям Тель-Авива и Вашингтона, добилась членства в Международном уголовном суде, где в апреле Израилю должны быть предъявлены обвинения в совершении военных преступлений и в незаконном строительстве еврейских поселений на оккупированных территориях. Финансовое положение ПА было весьма тяжелым и до последнего решения Федерального суда в Манхэттене. Размер присужденного возмещения составляет примерно 15% ежегодного бюджета администрации. Из-за решения палестинцев вступить в МУС Израиль задерживает передачу им налогов и таможенных пошлин на $250 миллионов. И если Махмуд Аббас не передумает и подаст в Гааге жалобу на Израиль, то американский Конгресс с большой вероятностью заморозит предоставление палестинцам финансовой помощи в объеме $400 миллионов. В случае объявления ПА банкротства, израильской армии, возможно, придется вновь войти на западный берег Иордана в целях поддержания правопорядка. Говоря об антитеррористическом законе, задействованном в иске к ООП и Палестинской администрации, специалисты называют его революционным. Почему? Отвечает профессор права университета Сиракуз Тара Гельфман. Закон наделяет американских граждан, ставших жертвами террора в любой точке земного шара или их родственников, правом требовать через суд выплаты компенсации от реальных организаторов или исполнителей террористического акта. Закон довольно четко определяет терроризм как насильственное и политически мотивированное деяние, идущее вразрез законодательством США и других членов международного сообщества, и направленное на запугивание гражданского населения, либо принуждение органов власти к изменению своей политики. От истцов требуется представить доказательство того, что ответчик располагает соответствующими активами на территории США. Никакой презумпции изъятия активов это требование, естественно, не устанавливает, его назначение – удостоверить лишь, что данное дело попадает под юрисдикцию американских судов. Не знаю, удержал ли закон от злодеяний какие-то террористические организации, но он явно помог жертвам террора. Напомню, что закон был принят по следам событий 11 сентября и отражал консенсус разведывательного сообщества, что это лишь первый залп в длительной войне фундаменталистов с Соединенными Штатами, что, в свою очередь, диктовало перестройку работы всех профильных ведомств в сфере обеспечения правопорядка, включая суды. До того, как иск к ООП и ПА попал в Федеральный суд Манхэттена, он провел около 10 лет в нижестоящих и кассационных инстанциях, где палестинцы безуспешно пытались доказать, что деяния, на которые ссылаются истцы, являются не актами террора, а актами войны, а потому не попадают под действие антитеррористического закона. Безрезультатными в итоге оказались и аргументы ответчиков, сводившиеся к тому, что палестинская администрация, будучи государственным образованием, обладает суверенным иммунитетом, а потому автоматически выпадает из компетенции американских судов. А как быть с тем, что США не признают палестинскую администрацию государством? Пусть не признают, но она все равно имеет суверенный иммунитет, если и не как государство, то как самостоятельное политическое подразделение Израиля, страны, которую США признают. «Есть войны горячие, есть холодные или информационные», — сказала наша гость профессор права Тара Гельфман. А этот довод служит прекрасным примером того, что в нашей профессии называется «войной в судах».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Экономический кризис в России уже привел к полному или частичному закрытию многих промышленных производств и массовому сокращению персонала. Пока статистика безработицы этот процесс практически не заметила, однако, по мнению экспертов, ситуация на российском рынке труда будет ухудшаться и дальше по мере сокращения общей деловой активности в стране. Рассказывает Иван Трефилов.
Только за последние несколько месяцев многие работающие в России компании вынуждены были либо отложить строительство новых промышленных объектов, либо сократить уже действующее производство, либо вообще их закрыть. Все это происходит из-за продолжающегося экономического кризиса в условиях падения спроса и отсутствия возможностей для кредитования как внутри страны, так и за рубежом. Например, о приостановке работы уже заявили Тверской вагоностроительный и Новочеркасский электровагоностроительный заводы. Отложен на неопределенное время ряд проектов в аграрном секторе и в машиностроении. Кроме того, некоторым компаниям уже не остается ничего другого, как закрывать свои производства и сокращать персонал. В частности, в конце января стало известно о закрытии завода пивоваренной компании «Балтика» в Челябинске и о возможном высвобождении 450 человек. Из них 280 работников уже уволены по соглашению сторон. Еще около 40 будут сокращены. Технолог Виталий Демко проработал на этом заводе 9 лет. Рассказывает корреспондент радио Александр Валиев.
Как потеря работы отразилась на вашей жизни, финансовом положении?
Увольнение – это в первую очередь вызвало стресс небольшой. Депрессия о том, что любимая компания, больше ее нет. Свыклись с этой мыслью где-то примерно недельки, наверное, за две. Посмотрев рынок труда и оценив, какие зарплаты предлагаются, настроение ухудшилось. У меня еще ситуация такая в семье, то что у меня жена сейчас в декретном отпуске, точнее в отпуске по уходу за ребенком. У меня маленький ребенок, и лишь потеря работы для меня как бы была не очень приятным. То есть не входило в ближайшие планы поиск новой работы. На рынке труда сейчас есть вакансии и даже аналогичные вакансии, какие были на Балтике, но уровень зарплаты гораздо ниже. А так как все мы живем в кредит и брали кредиты на уровень тех зарплат, которые были в компании «Балтика», то сейчас хотелось бы найти работу с аналогичными зарплатами, но ее найти сложно. Компании предлагают намного ниже уровень зарплаты. Полтора-два раза ниже. То есть «Балтика», она как бы выплатила компенсацию, да, вот на первое время, но не факт, что в новой компании получится быстро повысить доход до этого уровня.
А кто-то из ваших бывших коллег уже нашел новую работу?
С кем я общался из своих коллег, вот, в последнее время. Пока все в поисках, все работы еще никто не нашел.
А у вас самого как обстоят дела с поиском новой работы?
Прошло вот с момента увольнения, ну, 2 недели, грубо говоря. Я разослал нескольким компаниям резюме, но ответа не последовало. Есть предприятие, которое готово меня взять. У них зарплата получается в 2 раза. Меньше. 18 тысяч мне предлагают. В месяц на погашение кредита мне приходится давать 15 тысяч. Ну, надо же еще и жить на что-то, и кушать.
Оптимизировать свою работу из-за падения спроса на продукцию вынуждены и работающие в России автопроизводители. «АвтоВАЗ», например, уже начал сокращение персонала. Завод американской компании General Motors в Петербурге с марта на 2 месяца намерен приостановить работу. То же самое, но без объявления сроков простоя, сделала со своим производством в Калуге и компания «Вольво». Корреспондент «Радио Свобода» Евгений Варакса побеседовал с одним из сотрудников, покинувших этот завод.
Я работал оператором-сборщиком на конвейерной линии больше 4 лет. Когда появились слухи о каких-то проблемах на предприятии?
Ну, это началось где-то осенью прошлого года. Стали заказы падать, и пошли слухи, что будут сокращения в ближайшее время. Руководство сказало точно, что будут сокращения уже ближе к концу года, то есть это в декабре. Изначально говорилось 30%, может 40%, но потом уже почти половина, 50%, может быть, чуть больше.
По какому принципу происходило сокращение?
Оставляли в первую очередь на некоторых участках, по крайней мере, на каких неизвестно, оставляли семейных, у кого дети есть. Они были в приоритете. А так, было известно, что на одном участке должно быть столько-то человек. Соответственно, оставляли нужное количество.
Официально это ведь не сокращение, вы уволились по собственному желанию,
верно? Да, официально, да. Оформляли как по собственному желанию. И, соответственно, с компенсацией.
А какая величина компенсации?
5 окладов. Вполне достаточная такая компенсация. Можно спокойно заниматься поиском новой работы.
Вы собираетесь оставаться в Калуге и искать здесь работу?
Да, буду искать здесь, в Калуге. У меня есть жилье и переезжать. По крайней мере, в ближайшее время не собираюсь. Если уж совсем ничего, тогда уже можно подумать и о Москве, предположим.
А какие в городе есть перспективы?
Это я сейчас работу ищу, вакансии просматриваю. Есть вакансии на иностранные предприятия, на наши предприятия много требуется народу. Но условия, конечно, по сравнению с иностранными предприятиями, наши, конечно, заводы не то дают. Работать можно, если уж захочется.
А то эта ситуация, она ударит по вашему семейному бюджету?
Да по моему, в принципе, не ударит. У меня ни жены, ни детей, поэтому живу для себя. И эта компенсация, в том числе, позволит нормально существовать, я думаю, несколько месяцев, даже если работы не будет.
И «Балтика», и «Вольво» расстались со своим персоналом в целом достаточно цивилизованно, предложив людям крупные денежные компенсации. Однако так происходит не везде. Наталья Воронченко работала контролером на волгоградском заводе «Химпром», здесь же трудился и ее муж. Оба они попали под сокращение, о котором коллективу объявили в конце декабря, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вальев.
Наташ, а что вам выплатили перед сокращением?
Там зарплата за февраль, за фактически отработанный период, одно выходное пособие средней зарплаты и компенсация за отпуск. А следующую зарплату мы получим только в апреле. Если мы не устроимся, то следующую зарплату получим в мае, и все.
А сколько всего людей сократили на «Химпроме» и по каким критериям выбирали тех, кто останется?
Всего там 4100 человек планируют оставить где-то 1500. Причем как-то так непонятно, по каким критериям. Есть женщина, которую оставили, ей почти 60 лет. А есть девушка молодая, которую уволили, молодая, как 38 лет, с высшим образованием.
Наталья, когда вы стали искать новое место работы, на какую зарплату рассчитывали и с какой ситуацией на рынке труда в Волгограде столкнулись?
Меня интересовало хотя бы от 12, меня не взяли никуда, потому что везде очередь. Я подала свои документы в «Магнит», хотя у меня высшее экономическое образование. Меня вообще не брали, потому что очень большой набор потока идет именно с «Химпрома». На «Каустик» я подавала свои документы, чтобы идти по специальности. Я получила второе высшее образование. Меня не взяли, потому что там подняли очень высокие требования. Там надо знать английский язык и быть именно той специальности, куда идешь. Куда я? В «Нефтемаш» пытался устроиться. Там такая маленькая зарплата, около 7 тысяч. Я сама туда не пошла, и мне далеко ездить. Я все прошла. Хотела хотя бы посудомоечницей на какое-то время. Но сейчас люди просто похитрее ушли до сокращения и все позаняли.
Пока нет полной статистики, сколько людей в последние месяцы остались неудел именно из-за вынужденных решений их работодателей. Однако официальные данные по безработице в России пока не показывают значительного роста ее уровня. Почему так происходит? Об этом директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Во-первых, еще рано. Надо какое-то время подождать для того, чтобы увидеть. Во-первых. Во-вторых, тенденция, которую мы наблюдали на протяжении длительного времени, это было и во времена очень успешные экономические до кризиса 2008 года и после этого кризиса. Тенденция заключалась в том, что корпоративный сектор, компании, они потихонечку сокращали численность. А этот процесс шел все время. Экономический рост был значительным, экономика росла, все было относительно хорошо и все лучше, а численность снижалась. Это отражалось, в частности, в росте производительности. Куда эти люди девались? Эти люди находили себе работу в том, что мы называем неформальным сектором. И этот неформальный сектор, он рос. И это видно на оценках Росстата. Поэтому вполне возможно, что-то подобное происходит и сейчас.
Если посмотреть вперед, то можно предположить, что российская экономика по-прежнему будет испытывать серьезные трудности. А что будет происходить в связи с этим на внутреннем рынке труда?
Ситуация будет осложняться, это понятно. А насколько, сказать трудно, естественно. Но я делал такие прикидки, исходя из достаточно жесткого сценария спада в 5-6% в год. Да, получается рост безработицы, но он не драматический. Отчасти из-за того, что начальный уровень безработицы очень низкий. То есть, если сейчас там 5 с небольшим процентов, то даже рост безработицы в полтора раза, он нам дает там 7,5. Это, в общем, не драматические цифры, и по мировым меркам это, в общем, вполне приемлемая вещь.
Это был репортаж экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова. Постановку «Тангейзер» продолжат показывать в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, спектакль, в котором усмотрели оскорбление чувств верующих, уже включен в текущий репертуар театра. Ближайшие показы пройдут в марте. Желающих посмотреть эту постановку хоть отбавляй, на сегодня продана уже треть билетов, рассказывает Любава Демина.
В начале этой недели Новосибирская прокуратура возбудила административное дело в отношении режиссера-постановщика «Тангейзера» Тимофея Кулябина и директора Сибирского Колизея Бориса Мездрича, который допустил постановку спектакля. Ведомство усмотрело в переосмысленной на современный лад опере Вагнера осквернение христианской символики. Отмечу, что правоохранительные органы заинтересовались «Тангейзером» после заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. По его мнению, авторы постановки оскорбили чувства верующих, не поясняя, однако, каким именно образом. Предположительно, поводом для возмущения владыки стала одна из декораций спектакля, а именно постер к фильму, съемками которого по сюжету занят главный герой оперы. На ней Христос изображен распятым между ног женщины. Примечательно, что саму оперу владыка не видел, однако это не помешало ему написать несколько писем наверх с просьбой разобраться в ситуации и наказать нарушителей закона.
Я написал письма и губернатору, и в законодательное собрание, прокурору написал. Я там говорю только о соблюдении законодательства. Мы не эксперты, и, так сказать, мы не собираемся проводить экспертизу, хорошо это или плохо. Это не дело церковное, что-то отменять или что-то выводить на сцену. Культуру, как говорится, она развивается, наверное, со всем обществом. Остановить невозможно какие-то новые тенденции в культуре. Но у нас есть закон. Закон, который говорит о правах верующих людей. И вот церковная общественность, она все время говорит о соблюдении прав верующих. Мы не хотим допустить того, что произошло во Франции.
Отмечу, что накануне делом «Тангейзера» заинтересовался уже и Следственный комитет. Как сообщили ведомстве, в настоящее время проводится проверка по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она продлится месяц, виновным может грозить до 1 года лишения свободы. Меж тем, в самом театре скандал вокруг «Тангейзера», в особенности позиция церкви, вызвали откровенное недоумение. Вот что заявил в интервью по телефону директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич.
Моя точка зрения такова, что миссия митрополита и вообще миссия священнослужителя такого высокого ранга состоит в не возбуждении общественного согласия, не расшатывании его. Тем более идет пост, а наоборот, любым шагам, которые бы умиротворяли человека, который доверил церкви свое состояние внутреннее. Здесь нельзя столь активно действовать и при этом поддерживать так называемых активистов православных, которые ведут себя очень некорректно. Вот это очень грустно и очень обидно, потому что церковная атрибутика, которая озвучена, что она нарушает в нашем спектакле чувства верующих, ее вначале надо видеть. Мы же не постеры производим, о котором речь, а спектакль наш продукт. Это первое. Второе, существует, как говорят, допроцессуальные нормы, которые в цивилизованном обществе иногда бывают важнее, чем любые процессуальные. Ведь не было ни звонка, ни письма от митрополита или его людей. А сразу все руководство области и прокуратуры были озадачены вот этой позицией.
Руководитель театра также добавил, что если решение суда будет построено на умозаключениях и, как говорят, по понятиям, то он будет обращаться в высшие судебные органы. Режиссер спектакля Тимофей Кулябин давать комментарии пока отказывается. Как он ранее пояснил одному интернет-изданию, те, кто видят в опере «Тангейзер» выпад против христианских ценностей, невнимательно отнеслись к сюжету постановки, так как весь конфликт оперы Вагнера имеет отношение к католицизму. По словам режиссера, сама ситуация паломничества «Тангейзера» в Рим за отпущение грехов у папы выводит сюжет за рамки православия. Все это создает достаточную дистанцию между православными верующими и реалиями постановки, резюмировал он. Кстати, намека на неуважение к христианским ценностям не усмотрели жители сибирской столицы. Горожане, которые побывали на премьере спектакля, в один голос заявляют, что в нем нет ничего такого, за что бы следовало обвинять как режиссера, так и директора театра.
Безусловно, «Тангейзер» производит очень интересное впечатление. Постановка очень сильная.
Я человек глубоко верующий. Вы знаете, на мелкую ритуальность мне невозможно этим оскорбить, потому что я истинно верю. Можно, наверное, раздуть большой скандал из чего угодно практически. И богохульством назвать, и чем угодно. Но это довольно интересная работа, и я довольна тем, что я побывала на этом спектакле.
Эта постановка, не думаю, что она может кого-либо оскорбить, во-первых, потому что это просто постановка, а не какое-то церковное заявление. Это театр, а театр не может оскорблять кого-либо. Мне он скорее не понравился. Сюжет Вагнера там очень вольно переосмыслен, но это не имеет отношения к церкви и вот к теме христианства вообще.
Добавлю, что опера «Тангейзер» идет в Новосибирске с декабря 2014 года. Ее увидели уже свыше 3500 зрителей. На днях национальная газета «Музыкальное обозрение», определяя премии за 2014 год, назвала новосибирскую постановку спектаклем года. Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич получил эту же премию в категории «Персоны года». Любава Демина специально для «Радио Свобода».
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.